Специальный проект «Радио Спутник». Эта женщина появляется во многих кинофильмах, но она не актриса. Ей посвящают стихи, с нее пишут картины, при этом она остается холодна и неподвижна. Ее силуэт невозможно спутать ни с чем другим. Она ассоциируется одновременно и с целой страной, и с возможностью выбора. Свобода, озаряющая мир. Или просто статуя свободы. Скульптура, ставшая национальным символом Соединенных Штатов Америки.
Молодой человек в синем парадном мундире корпуса морской пехоты США буквально взбегал по ступенькам вверх. На днях он вернулся из Вьетнама с пурпурным сердцем в петлице. Его ранило при минометном обстреле американской базы, но Бог спас его, чтобы свершилась определенная миссия. Морпех верил в это, правда еще не знал, какой цели будет служить всю последующую жизнь. Но наконец-то перед Чарли Дилео открылся потрясающий вид на Нью-Йоркскую бухту и на сам город. У него перехватывало дыхание от спешного подъема, но это никак не мешало ему испытывать в тот момент счастье и надежду на прекрасное будущее. Чарли Дилео стоял внутри короны статуи свободы и любовался Нью-Йорком. Теперь он дома. Что же его ждет впереди? Что уготовано ему судьбой? Шло лето 1865 года. Последние очаги сопротивления войск Конфедерации были подавлены севером. 13-я поправка Конституции США, которая отменяла рабство, уже была принята Конгрессом, но еще не вступила в силу. В это время за тысячи километров от американского восточного побережья во Франции, недалеко от Версаля в частном доме проходил торжественный обед. Гостей принимал известный писатель и публицист, а в будущем и политик, Эдуар де Лабуле. Он был либералом, сторонником широкой личной свободы и ярым противником рабства. Во время гражданской войны в США в своих публикациях поддерживал Север и приводил истории культурных связей между странами. Буквально на днях де Лабуле возглавил французское общество по борьбе с рабством. В дискуссии за обедом публицист высказал идею, что к столетию образования государства Соединенным Штатам Америки надо подарить монумент, который бы символизировал и основную идею страны, и дружбу между США и Францией. Лабуле рассуждал, что будет совершенно естественно, если этот памятник будет возведен общими усилиями американского и французского народов. Идея пришлась по вкусу молодому скульптору Фредерику Бартальди, который был в числе званых гостей на обеде у писателя. Какую роль французы сыграли в становлении США и почему между странами были хорошие отношения, рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор Московского государственного лингвистического университета Александр Петров.
Революция, которая ознаменовала борьбу за независимость. В ходе этой революции принимали участие герцог Лафайет, и в Вашингтоне вы можете сейчас найти много изображений, названий, там Лафайет-плац, даже памятник рядом с Белым домом установили. То есть французы в революции играли весьма значительную роль. В Франции всегда было самое, собственно говоря, теплое отношение среди американцев. Особенно это проявилось уже в ходе гражданской войны. Это противостояние севера и юга. Тоже много французов принимало участие в военных действиях. На стороне севера в основном и поддерживало общественное мнение Франции активно, вот именно Линкольна.
Обстановка в самой Франции, где в то время правил Наполеон III, племянник знаменитого корсиканца, не располагала к осуществлению таких масштабных проектов. Но идея пережила императора. На франко-прусской войне 1870-71 годов Наполеон III был пленен. Во Франции установилась сначала Парижская коммуна, а потом и Третья республика. В 1871 году Бартальди поехал в США, чтобы выбрать место для установки будущей статуи. С собой у него были рекомендательные письма, которые подписал Лабуле. Скульптор провел встречи со многими высокопоставленными американцами и был принят даже президентом США Улиссом Грантом, который заверил Бертальди, что место для статуи будет предоставлено. Причем речь шла уже о конкретном месте. Французскому архитектору очень приглянулся остров Бедлоу на входе в верхнюю Нью-Йоркскую бухту, через который непременно проходили все суда, прибывавшие в Нью-Йорк. Американская сторона тоже рассматривала такой вариант. К тому же остров Бедлоу находился под федеральной юрисдикцией правительства США. «Земля – общая для всех штатов», как написал потом Бертальди в письме Лабуле. По каким критериям выбирали место для установки статуи свободы, рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор Московского государственного лингвистического университета Александр Петров.
Место выбиралось из трех позиций. Первое, чтобы ее было видно, просматривалось с разных точек. Где бы вы ни были в Нью-Йорке, основные смотровые площадки, вам будет видна эта статуя свободы. Это первое. Второе принцип. Она должна быть как бы воротом в Америку, воротом в свободный мир. Не случайно ее построили рядом вот с островом Эллис-Айленд. Это первый остров, первая таможня кораблей, которые прибывают в Новый Свет. И фактически это ворота в эмиграцию. Наконец, третья ситуация должен быть некий небольшой. Это опять-таки остров, который бы имел бы какое-то некое прочное очень основание. Ну, если можно себе представить, что статуя свободы стоит на таком, знаете, очень мощном гранитном массиве.
Этим массивом выступил Форт Вуд, фортификационное сооружение на острове Бедлоу времен Американской войны 1812 года. Форт построен в виде 11 конечной звезды. Особенно отчетливо это видно с высоты птичьего полета. В 1956 году остров Бедлоу переименовали в остров Свободы. Еще раньше, в 1924, Форт Вуд был объявлен национальным памятником. В 1933 году перешел под крыло Службы национальных парков США, а позже и весь остров. В 1965 году частью мемориала «Статуя Свободы» стал и соседний остров Эллис, который принял последних иммигрантов почти за 10 лет до этого. В ноябре 1875 года был учрежден Франко-Американский союз для сбора средств на статую. По договоренности французы должны были профинансировать создание скульптуры, а американцы – оплатить все расходы по строительству пьедестала. Будущей статуе дали название «Свобода, озаряющая мир». Приурочить открытие скульптуры к столетию американской независимости в 1886 году уже не успевали, хотя голову статуи и руку с факелом Бертальди сделал еще до того, как будущая леди Свобода была спроектирована. И эти экспонаты отправились за океан. Они были продемонстрированы публике на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году. А потом на протяжении 6 лет радовали посетители парка Madison Square на Манхэттене. Во Франции кампания по сбору денег проходила активнее. В 1878 году даже состоялась благотворительная лотерея. В итоге к июлю 1882 года необходимая сумма в 250 тысяч долларов была собрана. А вот в США процесс затормозился. Тогда на помощь пришел главный редактор New York World Джозеф Пулитцер. Он пообещал напечатать в газете имена всех, кто пожертвует хотя бы несколько центов. Более 120 тысяч человек откликнулись на его призыв, большинство пожертвовало меньше доллара. В 1882 году кампания в США по сбору денег на постамент перезапустилась. Был объявлен аукцион стихотворений. В нем участвовали такие гиганты американской поэзии, как Уолт Уитмен, Генри Лонгфелло, Марк Твен и Брэд Гард. Но в итоге победил сонет Эммы Лазарус «Новый колосс». Произведение помогло собрать 21 тысячу долларов. В 1903 году на постаменте статуи Свободы установили табличку с текстом стихотворения «Лазарус». Вот отрывок из него в русском переводе. «А мне отдайте из глубин бездонных своих изгоев, люд забитый свой. Пришлите мне отверженных, бездомных, я им свечу у двери золотой». Почему все-таки колоссальную скульптуру, которую в дар американцам принесли французы, назвали «Свободой»? Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор Московского государственного лингвистического университета Александр Петров.
Почему «Свободы»? Ну, мы знаем, Декларация независимости, of Declaration of Independence. Две части. Первая часть — это объединение королю, а вторая часть провозглашала фундаментальные принципы, такие: жизнь, свобода и стремление к счастью. Вот life, liberty and pursuit of happiness. Для американцев во время колониальной истории и в дальнейшем всегда свобода являлась таким вот фундаментальным принципом, на котором основана и Декларация независимости, в общем-то, Конституция, вот эти вот первые 10 поправок, если мы посмотрим, красной нитью проходит.
Для создания статуи требовался легкий и одновременно прочный материал, чтобы выдержал длительное морское путешествие. Он должен был быть водостойким и легко переносить соленый влажный климат гавани Нью-Йорка. Поэтому Бартальди выбрал медь. В специальных деревянных формах медным листам толщиной 2,5 мм придавали нужную конфигурацию, а внутренний каркас статуи Свободы разрабатывал французский инженер Густав Эйфель, автор всемирно известной Эйфелевой башни в Париже. Творение Бартальди в 1885 году по частям доставили кораблем в Соединенные Штаты Америки. Церемония открытия статуи Свободы состоялась 28 октября 1886 года. На острове Бедлоу, в окружении только высокопоставленных лиц, президент США Гровер Кливленд выступил с торжественной речью и произнес следующие слова: «Мы всегда будем помнить, что свобода избрала это место своим домом, и алтарь ее никогда не покроет забвение». В чем состоит символизм статуи Свободы? Почему «liberty» для американцев фактически священное слово? Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор Московского государственного лингвистического университета Александр Петров.
Женщина Колумбия несет свободу. Женщина и свобода. Вот эти вот две ипостаси, они как раз и соединены в одном. И для американцев это является собой, пожалуй, наибольшую ценность. Основной принцип, который идет после жизни, это свобода. Все остальные элементы демократии, прав человека, они являются тоже очень важными. Но без свободы они не действенны. Для каждого американца это сущность и стиль его жизни. Без этого Америка себя не представляет как государство, без этого слова. Это является фундаментальным, стержневым понятием.
Женственный образ Колумбии, который олицетворял США после американской революции, был со временем вытеснен образом богини свободы. Если Колумбия обычно была облачена в римский шлем и звездно-полосатую тунику, то леди Свобода – в подобие греческого хитона и зубчатую корону, а в руке у нее появился новый атрибут – факел. Кстати, симбиоз этих двух образов – Колумбии и Свободы, так называемую «леди факел», можно увидеть на логотипе кинокомпании Columbia Pictures. В конце 2019 года корреспондент газеты New York Daily News встретился с Чарли Дилео, 71-летним ветераном Вьетнамской войны. В 1975 году это же издание выпустило заметку про Чарли с заголовком «Хранитель пламени». Оказывается, спустя год после возвращения из Вьетнама молодой морпех устроился работать на статуе Свободы. Он стал сотрудником службы, которая следит за сохранностью монумента. В обязанности Дилео входило и подкрашивание короны статуи, и мелкий ремонт медной обшивки, и даже спасение раненых чаек, которые врезались в окна смотровой площадки. Но главной его задачей была замена лампочек в факеле. Благодаря Чарли Дилео «Леди Свобода» более 30 лет светила нью-йоркцам и гостям города. Сейчас Чарли уже на пенсии, но продолжает работать волонтером 4 дня в неделю на Мемориале Свободы. Он считает, что статуя просто своим присутствием посылает глобальное сообщение каждый день. «Мне нравится думать, что статуя говорит на немом универсальном языке», — объясняет Чарли. «Она дарит надежду, которую может почувствовать любой, кто говорит на языке свободы».
Специальный проект «Радио Спутник».